Здравствуйте. Мы читаем статью Рабаша, что означает благословение, что сотворил мне чудо в этом месте, в духовной работе. Это на странице 194 в пасхальной брошюре или труды Рабаша, второй том, страница 1257. Мы начинаем со слов «Вот кли творения». Вопросы к уроку можно задавать на интернет-сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Итак, статья «Что означает благословение?» «Что значит, что сотворил мне чудо в этом месте?» В духовной работе 194-я страница пасхальной брошюры со слов «Вот кли творения». И вот кли творения — это желание получать наслаждение. А до того, как было создано желание получать, не о чем нам даже говорить. И это кли мы относим к Творцу. То есть мы не можем работать над этим кли. А каждый созданный человек, если не испортил кли, то это кли совершенно. Означает, как бы то ни было, что когда желание получать видит, что есть место, откуда можно получить наслаждение, немедленно туда бежит. А кли называется желанием отдавать, потому что человек желает сравнения по свойствам. А поскольку это кли мы относим к творениям, то есть человек должен сделать это кли, потому что творение желает сравнения по свойствам. Поэтому на человека возложено это сделать. И это то, как сказал мой отец и учитель Бааль Сулам, о написанном, что создал Творец, чтобы сделать. Означает, что сотворил кли, означает желание получать. А сделать относится к творениям, и они должны сделать кли, называемое желанием отдавать. И это совсем не со стороны природы, созданной Творцом. Он начал творение в виде желания получать, а мы, то есть творение, должны сделать желание отдавать. Поэтому, когда человек должен работать ради отдачи, это иная природа, чем та, с которой человек был создан. Поэтому все, что человек должен сделать в работе Творца, это сделать кли, что является противоположным действием тому кли, с которым он был создан. А когда человек начинает входить в работу на отдачу, то еще не ощущает, насколько его желание получать мешает ему в работе на отдачу. И в этом заключается исправление, когда человек не видит истины, то есть меру зла, которая есть в нем. Ведь, несомненно, если он увидит свое зло, то сбежит от работы, даже не захочет начинать эту работу. Поэтому говорит Рамбам, что сначала необходимо приучать человека к лолишма, пока не накопит знания, не поумнеет, и тогда откроют ему тему лишма, что означает «ради отдачи». Необходимо знать, что человек находится под властью желания получать для себя. Это называется египетским изгнанием, потому что когда входит в эту работу, постепенно ему раскрывают сверху меру власти его зла над ним, как сказано, «и застонали сыны Израиля от работы». То есть, что работу на отдачу, которую начали выполнять, увидели, что не в силах ее выполнять, потому что египтяне правили над ними. И они увидели тогда, что не в силах их выйти из египетского изгнания, а только Творец может их вывести. Это и называется чудом. И всякое дело, которое человек не может сделать сам, а только помощью свыше, называется чудом. И это выход из Египта, чудо выхода из Египта. Необходимо знать, что когда человек хочет достичь слияния с Творцом, у него есть падения и подъемы, а порядок таков, что во время падения, когда человек настигает отчаяние, иногда он сожалеет о том, что прилагал напрасные усилия, что означает, сожалеет вообще о самом начале этого дела и вообще хочет бежать от работы Творца. И вдруг он получает пробуждение свыше, получает жизненные силы, устремление для работы и забывает, что когда-то у него было падение, но он доволен подъемом. Но человек не может насладиться от подъема больше, чем настолько, насколько находился под влиянием зла во время падения.
То есть мы должны прилагать усилия в нашей работе для того, чтобы прийти к состоянию, когда мы не способны делать действия самостоятельно. И тогда приходит свыше, согласно нашей просьбе, нашему крику, когда мы просто отчаялись в собственных силах, приходит свыше помощь, действие, и оно тогда называется чудом. Как мы должны прилагать усилия, чтобы прийти к такому отчаянию? Вопрос, пожалуйста. В чем мы должны прилагать усилия, чтобы прийти к ситуации, чтобы произошло у нас чудо?
Я не хочу объединяться с товарищами, но надо идти против этого и там.
Когда я имею дело с ситуацией, с чувством, когда я делаю что-то зря.
Это силы в группе, в десятке, со всех сил объединения с товарищами и стараться прийти к состоянию, когда ты видишь, что ты сделал все, но не можешь больше. Тогда приходит крик.
Мы должны прилагать усилия, чтобы прийти к совпадению по свойствам с Творцом, с свойством отдачи. И это мы можем сделать только через соединение между нами, связь между нами, из усилий начинать соединяться, раскрывать, что такое отдача через объединение. Мы ощущаем, что мы не находимся в этом, и для этого нуждаемся в помощи.
Надо прикладывать усилия только в объединении между нами. И чем больше будем соединяться друг с другом с целью, чтобы высшая сила раскрылась в этой связи между нами.
Мы начинаем прилагать усилия в соединении между нами, и тогда мы раскрываем, что на самом деле это не в наших силах, и все, что мы делаем, стараемся прийти к объединению, приходим к ненависти, стараемся пройти это, подняться к любви, но самостоятельно мы не можем, и приходит тогда сила свыше, и это чудо.
Усилие в работе против желания, против того, что тело хочет каждый раз бежать с поля боя, и для того, чтобы держать его сильно, поймать это животное, заставить работать с товарищами, заботиться о товарищах, а не о себе. Тут усилие. Работа Творца. Просто сидеть с товарищами, может быть, тело в эго, в желании получать будет наслаждаться. Это не значит, что это работа. Работа напротив желания.
Это сознательный этап у человека, когда он пытается выйти из себя в направлении наружу, в направлении соединения. И в этих попытках, когда он понимает, насколько он в нем зло, там начинается борьба, когда у него нет сил, он чувствует, что он хочет сбежать с поля боя. Это чувство, когда действительно все что угодно, кроме как уходи, пока он не поднимет хорошую молитву изнутри себя в другое место для объединения ради Творца.
Да, мы знаем, что наше усилие это главным образом в молитве. Молитва за товарищей, просьба об объединении. Вот эти просьбы раз за разом. Это то, что сокрушает сердце, когда ты действительно хочешь от соединения, хочешь прийти к отдаче, к состоянию, когда думаешь только о товарищах, заботишься только о товарищах.
Мы должны прилагать усилия и сейчас. Тоже то, что мы делаем здесь, в нашем, чтобы, то, что мы делаем здесь, в нашем объединении, было в центре группы ради объединения. И ожидать, что будет ответ из центра объединения, центра группы. В этом главная наша работа, чтобы у нас была связь с Высшим в том объединении, которое мы сейчас производим. И это тоже будет маленькое чудо, когда мы получим ответ.
То есть это значит, что мы хотим прийти к свойству отдачи, к этому качеству, а это Творец. И так мы раскрываем, что Он наполняет нас и раскрывается между нами. Это то, что мы ожидаем этого. Теперь нам надо ожидать этого не с точки зрения самого этого качества, то есть свет, который облачится на нас, но со стороны клея, когда нам необходимо раскрыть нашу готовность. Объединение. То есть соединение — это кли для свойства отдачи, которое раскроется в нем. Поэтому для нас объединение — это чудо, если это произойдет. Потому что нашими силами, в наших свойствах, в нашей природе этого достичь невозможно. Невозможно этого раскрыть. Но только высшая сила, которая производит это действие, и произведет. Но произведет в соответствии с чем? В соответствии с нашей подготовкой, правильным желанием. И сила желания будет точно соответствовать тому действию, которое свет и проделает. Правильно ведь? Ну так продолжим. Мы на странице 194, со слов «надо знать». Надо знать, что изгнание, которое ощущает человек, что он находится в изгнании, это измеряется не согласно изгнанию, а согласно ощущению им зла и страданий, что страдает от того, что пребывает в изгнании.
То есть он не способен соединиться с ближним, прийти к отдающему кли.
И тогда, когда он страдает от того, что пребывает под властью рабовладельцев, когда вынужден делать все, что требует от него, и нет у него никакой возможности и права сделать то, что он хочет, а он вынужден обслуживать и реализовывать все, что народы мира, находящиеся в теле человека, требуют, и у него нет никаких сил изменить им, в соответствии с мерой боли, которую он ощущает и хочет сбежать от них, в этой мере он может наслаждаться освобождением.
Так как мы на практике ощущаем в себе власть фараона? Пожалуйста, дайте образ. Расскажите, как мы ощущаем, в чем мы ощущаем, когда, что фараон, народы мира в нас управляют нами. Когда? Если мы хотим ускорить ощущение изгнания для того, чтобы произошло у нас чудо, и мы вышли бы в освобождение, что мы должны делать? Для того, чтобы почувствовать все страдание изгнания. Если мы сами подходим к этой реализации, то это страдание мы ощущаем, как уже родовые схватки. Не ощущаем их в животном виде, как животное, которое страдает от ударов, а мы ощущаем в этом страдание любви. Тут есть подслащение, что мы находимся в пути к цели. Еще раз вопрос. Как на практике мы ощущаем власть фараона, власть злого начала, власть народов мира в себе? И когда? Пожалуйста.
Когда пытаемся убежать от него, когда мы прикладываем усилия в объединении и раскрываем, что эта сила зла разобщает нас, это фараон.
Да, мы пытаемся соединиться, любить друг друга, и тогда видим, что, по сути дела, между нами стоит фараон и разделяет, отделяет. Мы ощущаем эти перегородки, эту ненависть, и тогда, по сути дела, мы должны подняться над этим. И так мы видим, что мы не способны, потому что фараон господствует, и мы должны сделать что-то для того, чтобы подняться над...
И каждый раз, когда я забываю, что нет никого, кроме него, то, что как будто бы есть другая сила, которая тут действует, и я нахожу себя, что я сержусь на нервах, сержусь на товарищей. Это значит, что фараон тут действует. И даже не обращая внимания на то, что этот творец все устроил, чтобы помочь мне выйти из-под власти фараона.
Можно добавить, что когда мы находимся в попытках выйти наружу, поднимаются, возникают известные вопросы, кто и что против работы. Это страдание быть в противодействии того, что подписали поручительство, что каждый пытается выйти наружу из себя, это ощущение фараона. Я страдаю от того, что я чувствую свое сопротивление этому общему ходу, когда все хотят объединиться.
Можно поделить также это на два вида. Или ты раб фараона, или ты раб Творца, или ты в святости, или ты в клипе, в нечистоте. То есть ты полностью, в общем-то, в плену своих желаний, живешь в таком маленьком своем мирке, все хочешь для себя, или же ты живешь для других и расширяешь свой кли каждую секунду и связываешь себя друг с другими. То есть ты живешь в желаниях других. И к этому мы хотим прийти.
Когда мы уже приходим к осознанию, что единственное место работы — это объединение между нами, и действительно есть уже внутренняя необходимость у каждого и желание прийти к объединению, пробуждается сопротивление, и мы тогда ощущаем, что мы находимся просто под этой властью фараонов со всеми вопросами, что это за работа у вас, и что это за творец, голос которого мне надо слушать, и так далее. И тогда мы ощущаем, что просто находимся уже в сопротивлении, в этой тюрьме, из которой невозможно выйти к объединению. И отсюда, из объединения, доставить наслаждение Творцу просто невозможно. Тогда раскрываются страдания, что невозможно.
Это вопрос тот, что мы делаем в этом состоянии. Или даем ему править нами. У нас просто разобщает, надо выкинуть к чертям. Или мы стараемся, в общем-то, поднимать важность цели и напоминать, что это за сила фараона, какова его цель. И ради чего это все? И это тогда позволяет нам соединиться все больше.
И тогда нужно подняться в это состояние, которое называется народ, нация, раскрыть связи любви между нами. Они, их нет естественным образом, надо работать над ними для того, чтобы они связали нас. И тогда надо раскрыть точку притяжения, вытягивания Моше между нами и увидеть, как он вытаскивает нас из этого состояния, поднять молитву, чтобы выйти из Египта.
Я думаю, ну, как мне кажется, есть разница, когда, нет, может быть, даже разница, когда тобой управляет фараон или когда управляют народы мира. То есть, когда вообще у тебя есть такое полное равнодушие, это народы мира. А фараон — это все-таки раскрытие работы, раскрытие все-таки места работы. Начинаешь работать и понимаешь, что есть тебе злое начало. Это то, против чего надо работать. А народы мира — это что-то такое, когда тебе вообще все неинтересно. Ты равнодушен к работе. Ну, так мне представляется.
То есть, только лишь если мы прилагаем все силы для объединения, в конечном итоге мы способны прийти к состоянию, когда раскрывается у нас, что мы не способны соединиться. И это может быть только лишь, если придет какая-то высшая сила. Она способна соединить нас. Но пока мы окончательно не отчаялись в работе, а не то, что просто так мы строим себя, а что это против нашего желания, так мы приходим к отчаянию. Против нашего желания мы хотим соединиться всеми силами и не способны. Тогда мы готовы к тому, чтобы произошло с нами чудо. Вопросы? Понятно это или нет? Это. Да, ну что?
Обычно я раскрываю это только тогда, когда я, в общем-то, выхожу на распространение с товарищами, вот этой ненависти, отсутствие желания работать с ними и объединяться.
Не понял, не понял. Мы говорим о нашей группе, не говорим о внешних. Ну.
Не, ну понятно, я говорю о нашей группе. Вот эта вот ненависть и разобщенность раскрывается только тогда, когда ты начинаешь работать вместе с товарищами по отношению к чему-то внешнему.
Что если вы хотите так просто между собой объединиться, то нет...
Нет такой ненависти.
Какой ненависти?
Ну, нет ощущения разобщенности, что на самом деле необходимо работать друг с другом для того, чтобы достичь чего-то высшего в работе между нами.
Нужно работать между нами и раскрыть недостаток объединения до такой степени, что мы не способны просто ни на что. И без внешнего фактора, без ничего. Не надо путаться. Там что-то другое, там ты хочешь добиться успеха с внешними. Мы между собой хотим соединиться, производим все усилия и видим, что невозможно. Но это после очень большой работы, 400 лет. Называется. Четыре этапа, которые должны пройти с нами. И тогда мы только раскрываем невозможность соединиться, что это для нас просто, что у нас нет никаких шансов быть в объединении, быть в любви, быть в ощущении духовности, прийти к тому, чтобы доставить тем самым наслаждение Творцу. Нет. И тогда это отчаяние, воскричали сыны Израиля от работы, от этой работы, это приводит к раскрытию высшей силы, которая только и способна это сделать. Да.
Как вообще проникаются страданиями, болью товарищей?
Как проникаются болью товарищей? Все эти вещи происходят внутри, во время усилий. Нет тут чего-то, что можно было бы передать вербально друг другу. И то, что мы говорим здесь на семинарах, тоже как будто мы соединяемся так вербально. Есть другое слово вместо вербально? Словесно. Но это неверно. Это связь, на самом деле, внутренняя. Можно говорить о вещах вообще совершенно не связанных с объединением. И тогда мы передаем эти внутренние ощущения и потребность тоже в цели, и отчаяние от достижения цели. Это начинает усиливаться, кристаллизоваться, как решимо дает лапшут, решимо дает вьют, впечатление, решимо от слова впечатление тоже. И то, что мы изучаем, это впечатление от прошлого, потому что это нисхождение сверху вниз, а когда мы приходим, идем снизу вверх, у нас есть впечатление от того, что мы сделали. И эти впечатления в нас, в общем, в группе, соединяются в одно решимо. Это называется, по сути дела, группа, когда мы приходим к одному кли, в котором есть одно решимо. Впечатление, в общем, от усилия, разочарования. Так это приходит, да?
Вот из те вопросы, которые вы ставите, и то, что отвечают товарищи. Но я понимаю, что вы даже вот на словах я слышу от товарищей. Я слышу большое желание достичь цели, и также и отчаяние. Ну, в той или иной степени постижения. Ты понимаешь, что в одиночку, в тех усилиях, что ты вкладываешь, и отчаяние твое, оно ничего не дает. Но когда ты включаешься...
Включиться можно только при условии, что я прежде всего... Есть тут... несколько помех. Прежде всего, что я хочу отменить товарища. То, что он говорит, это, конечно, он не чувствует, просто так болтает. Ну, так, говорит, все говорят. Желает цели, очень-очень. И несколько дней не приходил даже на уроки. Да? Вот. Затем он очень-очень сожалеет, что не может достичь формы отдачи, где я вижу по нему, что он действительно настолько желает формы отдачи. И так далее, и так далее. То есть отмена. Мы хотим отменить каждого. Аннулировать. И это естественно, не надо отчаиваться от этого. Мы должны это тогда преодолевать и сказать, есть у них глаза, да не увидят, есть у них уши, да не услышат, а мы должны над этим прийти к объединению. Вот. Это первое. Есть еще, но это прежде всего. И когда мы приходим к объединению, к впечатлению от товарища, то, что он говорит, это верно. То, что он говорит, это свято. Он так думает. Если я считаюсь с его словами, хотя слова, как, знаешь, просто... Прочел, что ты сказал. Если я считаюсь, как будто это его слова, это приходит уже через говорящего, а не через неживого, как в книге. Я впечатляюсь иначе, я начинаю впечатляться этим. От этого у меня есть уже понимание, осознание, зависть большая, уважение и так далее. Это уже чувства очень близкие к эго. Из этого на самом деле состоит эго. Так надо делать. Да? Не, держи, держи. Дайте еще микрофон.
Здесь в большой группе чувствуется, что есть достаточное число. Не знаю, достаточная поддержка, что мы можем достичь критической массы усилий.
Кан бгруца гдола еш аргаша шеш маспик тмиха масса критит шедарка бэмцаута эфшар лаагия лекамут амаамцим анидрашет.
Это не совсем так. Количество не очень... Может быть, влияет, но у него есть обратная сила тоже. Это снижает, дает человеку возможность сбежать, так убежать внутри во всей этой массе. Нет, Творец организует нам большую группу, маленькую, умную или простую, мы должны принимать ее, как она есть. Видимо, я соответствую ей. Как я не выбираю учеников. Приходят, я должен принимать их, соглашаться с ними. И все. Если только он не вредитель, то, что называется анти, и не так что-то с головой, короче, с умом или с душой, душевные проблемы. Он достоин быть учеником.
Есть постоянное, не знаю, напоминание, есть воздух, он какой-то более тяжелый, что ты можешь находиться в этой работе. А как с маленькой группой это сделать? Я не очень понимаю, как прийти к
этому. Он говорит, что я чувствую, что в авирах, здесь есть тискорет, есть авир, более самих. Но как сделать это в кбуца ктана?
Это правильно, но, видимо, все-таки у человека есть силы удерживать себя в маленькой группе. И, как говорится, Творец кладет руку человека на добрый выбор, говорит, возьми себе, и все. Когда я пришел к Рабашу, группа там была... Там было 5-6, не помню, можно пересчитать как-нибудь, не помню точно. 6, допустим, стариков, которые учились еще у Бали Сулама. Всем было 60 и больше. Потому что это было 30 лет после его смерти. Сколько это? 80-й и 55-й. 25 лет после того, как он умер. 30 лет. И они были... 65 были. Рабашу было 75-73. А все остальные были так... приходили и уходили. Не было понятно точно, к чему они относятся. Приходили молиться, приходили так родственники разные Рабаша. Поэтому было очень... Я не видел группы, не было у меня группы. Через какое-то время, когда я спросил Рабаша, что делать, он говорит, тебе нужна группа. Ну, где ее взять? Я сказал ему, это уже то, что я когда-то читал лекции в Тель-Авиве, в разных синагогах, так, в разных местах. Я сказал, я пойду и найду. Пошел в институт Берга. Оттуда привел учеников. И Творец организует то, что я хочу сказать. Но на самом деле, несколько лет, допустим, 3 года, когда я учился у них, у меня не было группы. Не было. А до этого я учился несколько лет, с 75 по 79 год. Я учился с Хаймом Малкой, моим товарищем из Рахоута. Одним, и все. Вдвоем мы учились каждый вечер. Я уходил с работы, приезжал к нему, мы садились, учились, и все. Да?
Ну, тогда другое время было, и у вас, как мне кажется, особая душа была, что вы могли включаться в рава, там не так-то важно было. Как это сделать сейчас?
Он говорит, что аз, אבל, הייתה תקופה אחרת, וגם לך היה, אולי, שורש נשמה אחרת, לא נכנס לזה, לעבוד עם הרב וכו'. איך לעשות את זה עכשיו, בתקופה שלנו, עם המבנה שלנו?
תראה, יש לנו חברים
שנמצאים... Смотри, у нас есть товарищи, которые находятся очень далеко в разных ситуациях в мире, но все-таки есть связь. Ты видишь, что свыше устраивают вещи, которые каждому нужны. Я не думаю, что... что в этом есть какой-то изъян, или все должны переехать сюда и быть все в одном зале? Нет. Ты видишь, и Рабаш удерживал меня в Раховате 2 года. Когда я уже хотел переехать, он говорит, нет. Хорошо, что ты там.
Ну,
я физически приезжал учиться, но тем не менее... Нет, нет, я не думаю, что... Я не думаю, что это проблема. Человек должен принимать все эти параметры свыше, как хорошее для него, как то, что подходит для него. Духовная работа в том, что я вкладываю силу, и все. И тогда изменяются условия, и меня приводят в новую ситуацию, если она нужна мне. Об этом я не забочусь, я не изменяю то, что не относится ко мне. Если я должен буду, согласно своему исправлению, уже эти силы, высшие, внешние, они подействуют на мир и организуют меня и мир таким образом, что я вдруг обнаружу себя, что я должен сдвинуться. Вдруг мне дают возможность другую. Но силы не стоит делать. Мы видим, что есть такие, кто это сделал, силы и недоволен. Не ощущают себя на месте.
Кен.
Да?
Ну-ну.
Доброе утро, Рав. Скажите, пожалуйста, возможно ли с помощью чуда избежать падения человека?
האם אפשר באמצעות נס בעצם להימנע מנפילה, מירידה?
בעזרת הנס הכל אפשר.
С помощью чуда все возможно. Чудо – это чудо. Это сила свыше, которая может сделать все. Но...
אנחנו צריכים להשיג...
Мы должны достичь... глубины зла, соответствующей высоте добра, которую мы хотим достичь, одно против другого. Поэтому должно быть 400 лет года изгнания, 4 этапа, для того, чтобы мы поднялись также на 4 этапа исправления. Ну, последнее избавление, 4-е избавление. И поэтому... невозможно без падений, но проблема в том, что мы принимаем падения и подъемы эти в начале пути очень тяжело. Это проходит с нами как удары, как какой-то, ну, вы знаете, это внутри просто человек входит в такие тиски, его разрывает просто на части. И это пока он не научается, что это связано с подъемом, что падение тоже ведут к подъему, что я не могу без них, иначе я не почувствую подъем, только из падения. И тогда, когда он начинает стремиться к более духовному подъему, менее материальному, подъем для него — знать, властвовать, ориентироваться, а подъем его — это быть в отдаче, быть именно в том, чтобы освободить все от своего «я». Когда подъем начинает получать такой характер любви, отдачи, выхода из себя, и падения тоже начинают быть другими. Он ощущает их не физически, что проходит по нему просто удар такой, он ощущает их как вещи обязательные, хорошие. Он уже ощущает в падении вкус подъема, вкус постижения, вкус объединения, что уже светит ему, само падение светит ему. Как мы учим, что ночь — это время для создания килим, для подготовки килим для дня. Был вечер, был день, было утро, день один. То есть он находится уже в таком устремлении, в том, что ожидает, не знаю, предвкушение, что невозможно отделить одно от другого. Они начинают быть более, все более и более соединенными день и ночь. Падение и подъем. Но это при условии, что цель видится ему все более и более духовной, что он хочет выйти из себя к тому, чтобы быть вне себя. Тогда падение тоже начинает приобретать такой характер не физический, а духовный. Но в начале падения просто такие, что человек боится, что вот-вот это придет, он уже не может больше, он настолько входит в такие страх, тревогу, да, это правильно. Но это проходит. Все проходит. Да?
А как научиться это делать? Как научиться радоваться? И потому что каждая ступень, когда открывается, это же полная тьма.
איך ללמוד לעשות את זה? איך ללמוד לשמוח במצבים האלה? כי כשכל מדרגה חדשה מתגלה, זה הרי חושך מוחלט.
Да, я помню, что я страдал и сходил с ума, и не знал, что делать, и какая тьма, и что... И Менахем этот врун, он смеялся, так радовался. Что ты радуешься? Ему было 80, еще старше, чем Рабаш. И он так радовался, рожа такая, а я бедный, не знаю. Нечего делать. Он пишет так же, где пишет Бааль Сулам, что нет возможности облегчить это, или как есть слова такие. Ничего не поделаешь, я скажу тебе, что объединение. Взаимное влияние товарищей может сократить падение с дней, иногда это недели, может быть. Я помню, это было как бы несколько месяцев, может, мне кажется, но мне кажется, что месяцами. Полгода, может быть, ты не знаешь, это тебя учат так. И есть расчет согласно уровню человека. Что я хочу сказать, что товарищи, товарищи, выходить силой, стараться выйти силой в разных видах, но не убегать в кино, в какой-нибудь там кафешку, бар, что-то такое, что ты не сокращаешь, не исправляешь падение, а сконцентрировать его, перевести его на более легкие и быстрые рельсы, это можно только с помощью группы. Впечатляйся от товарищей, это ты можешь. Если мы как одно тело, ты можешь взять от нас все, что хочешь. Все, что хочешь, так, бери. Тебе можно? Да.
В том отрывке, о котором вы говорите, там, где Бааль Сулам пишет, что нет никакой возможности избавиться от войны и ужаса, там он пишет о том, что, и вы комментировали, что очень важно сменить акцент духовной работы не на то, что ты делаешь, а на то, как ты относишься к тому, что с тобой происходит.
באותו קטע שדיברת עליו, שאי אפשר לברוח מאותן מלחמות, פרעות, יסורים וכו', אמרת, נתת, כשהסברת את זה באחד השיעורים, אמרת שצריך להחליף מההרגשה ליחס כלפי מה שקורה לך.
Это один из способов тоже пройти эти ступени.
Да, конечно. Конечно, потому что ты добавляешь качество к количеству, тем самым ты сокращаешь время. Да?
В последнее время есть такое очень четкое ощущение, что если ты не включаешься в распространение на все 100%, то, что тебе дается, ты сразу как бы выпадаешь из поезда.
Да.
Ну, у меня было так на конгрессе очень четкое такое ощущение. И я большую часть участвовал не в самом конгрессе, а был после распространения, там, поддержки. И потом, в последние, когда уже был Ешиват Хаверим, когда уже, собственно, демонтаж шел, я там прошел, остановился, посмотрел на людей и почувствовал очень четко вот это состояние объединения, радости, единства. И такое вот наполнило такое понятие «обслуживать людей». То есть мы строим такую группу, которая обслуживает людей. То есть ты получаешь впечатление, вдохновение от того, что ты служишь другим.
Да, ты прекрасно. Замечательно. И на самом деле взять общий заработок, вот так это. Ты забрал общий заработок. Продолжим.
Вы искали вот сначала кое-что.
Да.
Бальсулям, первое письмо. Он пишет, но по правде... Все то, что происходит в этих войнах во время изгнания, но все знают всю добрую сущность внутреннего, что все это шутки и радость, которая несет только добро. И все равно нет никакой возможности облегчить всю тяжесть войны и ужасов.
Именно это. Да.
195-я, первой колонкой, как мы видим. И как мы видим, потому что сказано о рабе еврее, так как установлено, что раб еврей 6 лет будет работать, но 7-й год будет выпущен на свободу бесплатно. И, разумеется, раб должен быть рад тому, что выходит на свободу, и уже может собой распоряжаться, и нет над ним никакого господина. В любом случае, в Торе говорится, а если скажет раб еврей, что люблю своего хозяина, жену, своих сыновей и не пойду на волю, мы видим, что существует такая действительность, когда человек хочет остаться рабом. И вместе с тем сказано, и помни, что рабом ты был в Египте. Это значит, что быть рабом плохо. И все равно есть иногда такое, что человек хочет остаться рабом. А если так, почему же сказано, и помни, что рабом был ты в Египте? А кто говорит, что быть рабом так уж плохо? Но ведь есть люди, которые хотят быть рабами. Как сказано выше, что раб сказал, любит своего господина. Но изгнание — это согласно страданиям и боли, которые ощущаются в изгнании. И в этой мере мы можем получить радость от освобождения. Это как свет и кли. То есть переносимые страдания от чего-либо — это кли, в который можем получить свет, если освободимся от страданий. Поэтому в египетском изгнании, где написано «Помни, что рабом был ты в Египте», означает, что быть рабом настолько плохо, что в Египте народ Израиля ощущал страдания. Поэтому говорится, помни. То есть необходимо помнить страдания, которые перенесли там. И тогда есть место радости при освобождении из Египта. И там, в Египте, также написано, «И я слышал стон сынов Израиля, когда их порабощали египтяне, и вспомнил мой союз». Получается, что в Египте, когда были рабами, как сказано, рабами были у фараона в Египте, поскольку страдали. И также говорится, и застонали сыны Израиля от работы. Поэтому нам дана заповедь помнить о Египте. Как сказано, чтобы помнил ты день твоего выхода из Египта, все дни жизни твоей. И сказанного выходит, согласно правилу, что нет света без кли, нет наполнения без потребности. Поэтому, хотя мы уже и вышли из Египта, но мы должны радоваться освобождению из Египта. Поэтому на нас возложено помнить египетское изгнание, то есть помнить и представлять себе, как народ Израиля страдал в египетском изгнании.
И все же вопрос, почему не может быть освобождение без изгнания? Почему не может быть освобождение, избавление без изгнания? Почему не может быть раскрытие Творца без предшествующего этому хисарона? Как бы должно быть кли, да, для того, чтобы почувствовать. Почему? Что ты говоришь? Как бы это понятно, да? Почему понятно? Не-не-не.
Ну-ну.
Как, может быть, без хисарона будет аппетит? Вы правы. Но почему? Усилие включается в группу, и пусть даст немного света, и будет тогда...
Изгнание — это форма, форма, которая должна, собственно, указать на изменения, которые ты желаешь. То есть вот ожидание чего-то. Иначе потом не с чем все это связать.
Если мы напомним себе, что в середине всегда есть усилие, усилие должно прийти от отрицательного и привести нас к положительному. Нужно прилагать усилия над чем-то.
Нам, может быть, усилить сначала изгнание и освобождение, где изгнание — это мои страдания, от того, что мне удается быть в связи, соединиться с товарищами и с Творцом. А освобождение — это цельное состояние, когда мы уже соединены в объятии, связаны с высшей силой. Это кли как раз те самые наши усилия к соединению. Наша неудача в соединении — это то состояние, в которое входит свет. И приходит освобождение, иначе не нужно просить-то о чем.
Допустим, скажем, чтобы не было хлеба стыда, то, что называется, в работе, чтобы мы не чувствовали стыда, чтобы у нас было место действительно свободного выбора, чтобы почувствовать хисарон и потребность самостоятельно в связи с Творцом, чтобы почувствовать действительно, что такое его желание делать добро своим творением. Для этого нам надо почувствовать, насколько мы на своей плоти не находимся в этом месте, в месте объединения, где может облачиться Высший. Поэтому мы должны до этого почувствовать самое большое изгнание, чтобы была потребность у нас самих, чтобы пришло избавление, чтобы было чудо.
Может быть, и это нечто такое одно цельное, кли и свет вместе. Невозможно почувствовать что-то одно без другого. То есть не может быть белого без черного. Чтобы был весь контраст, этот, все противоположности. Поэтому нам и нужно вот эти две противоположности, чтобы почувствовать свет.
Изгнание — это изгнание от отдачи. Прежде всего, мы должны почувствовать, что это то, чего не достает у нас, свойство отдачи, потому что естественным образом его нет. И тогда, по сути дела, со всеми усилиями соединиться, мы видим, что это пусто, клей пусто. И тогда, только тогда из этого ощущения мы можем получить свет.
Изгнание — это уже какое-то такое чудо, это уже подарок, который мы получали. Создать этот аппетит.
Должна быть одна фраза, которая отвечает на вопрос. И это?
Ну?
Что высший свет не меняется, находится в абсолютном покое. Это условие, что мы поэтому должны измениться. Очень просто. Продолжим.
195, вторая колонка. И тогда мы сможем насладиться сегодня освобождением из Египта.
То есть то, что было изгнание, после изменения наших килим, то же состояние, то же самое состояние, будет ощущаться как избавление. То, что было падение, удары, неважно что, мы изменяемся, и мы тогда ощущаем те же состояния, как духовный мир, как мир бесконечности. Как это может быть? Это может быть, поскольку я изменяю свои килим. И все. Ничего, кроме моего восприятия, не изменяется. Просто вопросы я готов ответить, но мы прочли, только так не очень обратили внимание. Только мы изменяемся. Вся реальность постоянно существует, мы изменяемся. И тогда мы раскрываем, кто мы и где мы, по-новому, всякий раз. Соответственно, нашим изменениям. Но изменением во мне, в моем восприятии. И все. То есть, исходя из какого свойства я ощущаю реальность, которая не изменяется. И тогда этот мир, будущий мир, все зависит от постигающего. Да, Кока.
Ну, тарус.
Ну, бегом. Он пишет тут, что изгнание измеряется согласно боли и страданиям, которые человек ощущает.
Да, конечно же, а иначе. У духовного нет ничего такого определенного вне нас. Вообще не существует ничего вне нас, о чем мы могли бы что-то сказать. Что, Ацмуто? Все миры? Все наполнения, что в мирах, это все внутри человека? Если нахожусь в отдаче, в свойстве ради отдачи, то в тех же свойствах ради отдачи я обнаруживаю явления, которые являются мирами, парцуфами, сферот и так далее.
Так страдания и боли, от чего именно? Что именно должно быть больно человеку, чтобы он сказал, что это боль изгнания?
Недостаток отдачи любви. Недостаток вот этого свойства — это ощущение изгнания. То, что не может соединиться со своими товарищами, ну, давай скажем так. Это называется изгнание. Изгнание от свойства отдачи, это от слова «алев», от буквы «алев». То есть господин Мира, «алев» — это «гальгальтейнами», «ахаб», соединенные через парсу. Это как буква «алев». Ну.
Почему страдания и боль, согласно их ощущениям, человек может удостоиться ощутить избавление?
Зависит от того, какие страдания.
Страдания, как вы сейчас сказали, что не способен соединиться.
Страдания любви, от того, что нет у меня любви, нет соединения.
Почему нужны такие страдания?
Потому что внутри этих страданий я почувствую, что есть у меня уже наполнение.
Как не убежать от таких страданий?
Нужно их чтить, уважать, потому что без них нет ощущения любви. Ну, даже вот, как в мире говорится, что если двое, да, юноша и девушка, иногда так возникает у них там трение, это уже хорошо. То есть этим укрепляется любовь. Ну да, ну есть такие, да, высказывания.
Так что все-таки приводит в действие человека, когда нет наслаждения.
Не понял.
Какой внутренний двигатель человека, который не ощущает наслаждения от работы? Он получает как раз обратное.
Но это признак того, что он еще не пришел к страданиям любви. Просто так вот страдает.
Так как же перейти к страданиям любви?
Только усилия. Усилия и усилия. Выше всякого там вкуса и смысла. Ну, быстро.
Все изгнание — это работа в усилии.
Нет, это не называется изгнанием. Изгнание начинается после семи сытых лет, они чувствуют изгнание. В семи голодных годах начинают чувствовать изгнание. По причине вот страданий любви. Хотят объединиться, не могут. Строят прекрасные города, но это города Питом и Рамсес. Они хороши для фараона и плохи для Израиля. Строят, хотят объединиться, и в конечном счете видят, что в этом ничего не получается. Только наоборот. Обнаруживают, насколько только далеки и находятся во взаимной ненависти. Вот это семь голодных лет. Да.
Какой совет, чтобы удерживаться в пути во время этого периода?
Ну, как мы учим? Быть все-таки все равно сынами Израиля в изгнании, которые все-таки стремятся к цели. Египет — вещь простая. Это, ну, мы там думаем, что это конкретно работа по объединению вопреки всем помехам. Это все. А выход из Египта — это, ну, в конце концов, случается с нами чудо, когда Творец сам собственной персоной выводит нас из Египта. И не там посредством кого-то там чего-то, но сам. Только сила отдачи, высшая сила может это сделать. Свет. Почему? Потому, ну, там же написано, не ангел, там, не серафим, там, не послание какой. Почему? Потому что уровень, на который они выходят, это уровень Адам, человек, подобный Творцу. Все предыдущие изгнания, они тоже были похожи на, как бы, Египет. Но это там был посланник, а не он сам. То есть от уровня неживого, растительного, животного, все вот эти выходы, три вот этих предыдущих изгнания, они были такие. И освобождение, настоящее освобождение, на которое мы настроены, это освобождение, которое делает сам Творец.
Изгнание происходит во время подготовки, или это уже происходит, когда человек входит в духовное?
Изгнание — это ощущение. Это ощущение, что я нахожусь вне духовного свойства. отдачи и любви. Это все. И каждый раз по отношению к более высшей ступени. То есть изгнание и освобождение — это каждый раз. Ну, как есть у тебя 125 ступеней, да, есть миллионы состояний, но это всегда так. Падение, подъем, падение, подъем. Это тоже так. Изгнание и освобождение.
Так это не какое-то состояние, допустим, до этого момента я был в изгнании, а сейчас до конца я перешел я в избавление до конца своих дней. Это все время возвращается?
И да, и нет. И да, и нет. Потому что есть общее состояние, а есть личное состояние. Понятно, что изгнание, освобождение в личных состояниях – это не так, как выход из свойства получения в свойства отдачи в общем. Когда это уже действительно уже выход из Египта. Но вот тип такого есть у тебя на каждой ступени в малом, в малых состояниях. Да.
Каков совет, чтобы начать ощущать вкус в объединении, наслаждаться от работы по объединению? Как войти в это?
Наслаждаться от объединения можно только при условии, когда ты страдаешь от отсутствия соединения. Да, Гершин. Это хорошо, что вы спрашиваете. Это нормально. Так, проживать все эти состояния.
Есть сладкие страдания, когда действительно ощущаешь страдания, то, что нет объединения, вообще даже не страдания. Это сладкий момент, когда ты...
Это признак, что... Признак, что это не духовное. Но не может быть духовное состояние без ощущения страдания, ощущения недостатка. Снова. Объяснил сейчас, что именно потому, что высший свет находится в абсолютном покое, и поэтому только мы можем меняться. И изменения наши должны быть... Мы прикладываем усилия только к добру, к любви, к объединению, к отдаче, но обнаруживаем вместо этого недостаток. Недостаток к этому состоянию, насколько оно более высокое. И этот недостаток поднимается с уровня Шореш Алеф Бет Гимель Далет. И четвертая стадия, все, кли готово. Тогда мы раскрываем вот это новое состояние, настоящее. Но мы изменяемся. А не то, что что-то снаружи. Нет изменений снаружи. Ты говоришь, ага, сейчас ко мне пришел Творец, приблизился, и сейчас произведет эту работу. Обман. Ничего не раскрывается, ничего не приходит. Ты приходишь в своих келим на четвертую стадию, и тогда ты раскрываешь на четвертом стадии. Да, такой щелчок такой, когда раскрывается. Раскрывается в твоем кли. Вот это свойство раскрывается, которое называется отдача, появление Творца. А не то, что он к тебе пришел. А что значит он пришел? Ты поменялся, вот это называется он к тебе пришел. Ничего не меняется, кроме тебя. Да.
Вот что вы сейчас описали, это работа очень целенаправленная, и та, которая раскрывается, я предполагаю, как вы описали.
Да.
С точки зрения, вместе с этой целенаправленной работой, есть то, что называется страдания. Есть такие страдания, которые являются помехами, всякие вещи, которые...
Нет помех в мире. Нет в мире никогда никаких помех. Все только для того, чтобы прийти к подъему, во дворец царя. Нет помех. Нельзя так говорить. Все, что сотворено в мире, сотворено для того, чтобы привести человека к цели. Поднимает в святости, но не опуская. Никогда. Это тебе только кажется, потому что ты пока еще не видишь правду. Да.
Я слышал, что вы описывали, да, то, что это занимает недели, иногда месяцы эти вещи.
Ну хорошо, но все равно, ты же продвигаешься в телеге, но не в поезде, там, не на самолете. Ну, нормально. Но это же ты определяешь, на чем-то там едешь или там летишь, или вообще пешком идешь.
Я сейчас прошу совета у своего рава, как это от месяцев или, может быть, даже лет сократить. Я вижу, что, по сути дела, это все время, это как бы повторяется.
И это неправильно, что это повторяется, потому что это не повторяется. Это мы так говорим, но это не повторяется. Нет, нет в этом. То же самое кли не может уже снова появиться. Не может, потому что оно уже вошло на виток, да, на реализацию. И там Шореш Алиф Бет Гимель Далит, и уже он себя реализует. Это неправильно, что это то же самое.
Что ты должен взять от этого?
Ты должен взять из этого только одно. Вложить себя меньше умом, но только изо всех сил вкладывать себя в объединение. И где, кто, чего? Послушай, что говорит тебе учитель. Это называется вера в учителя. Все? Да.
И что пока что...
Нет пока.
Может быть, изменение должно быть работать не разумом, а что пока что с неисправленным сердцем, которое...
Ну, твой разум и сердце испорчены, отложи в сторону. И вопреки им, работай как надо. Проси у товарищей помощи. Да, вот дай там.
Мы были до этого момента в постоянных десятках, мы старались соединиться, на самом деле старались. Вместо того, чтобы почувствовать страдания от недостатка объединения, отчаяния, согласно статье ненависти, мы пришли к такому покою.
Поэтому мы десятки и поменяли.
Так как, чтобы это снова не произошло? То есть мы должны были прийти к требованию, вместо этого мы опустились в абсолютный покой.
Прекрасно, очень хорошо. Это как раз и есть власть фараона. Ты будешь работать. Если ты работаешь на меня, у тебя будет покой, спокойствие. Что тебе двигаться-то? Все устроится, как ты хочешь. Когда наваливаются на тебя удары, ты хочешь только этого. Ничего не хочу, и начинаешь смотреть на мир тогда. Все, я человек маленький, и все на этом. Живет там человек себе где-то там, в Петах-Тикве. Ну и ничего его уже не трогает.
И что делать?
Что значит, что делать? Делать, как он делает. Бежим и сбегаем, и все вот в эту жизнь. Такую вот. Чего делать-то? Это то, что я делаю. Как вот этого не сделать? Включиться в группу. Ну все, ребята, все. Мы уже начинаем жевать вещи, видимо. Надо будет продолжить. Это в другое еще время. Да, но теперь ни туда, ни сюда мы. Ну хорошо, продолжай читать.
Мы страница 195, строчка Ахерет. Иначе мы не сможем радоваться освобождению из Египта по вышеуказанной причине, что страдания называются килим для получения радости. Поэтому мы видим, что еврейский раб не хочет выйти на свободу. И не стоит спрашивать о том, как может быть кто-то, кто не желает выйти на волю. Ответ, что он не ощущает страдания, когда он раб, и поэтому он не хочет выйти на свободу. Как выяснилось из сказанного, «Люблю я господина моего, жену мою, детей моих, не выйду на свободу». Тогда как о египетском изгнании сказано, «Чтобы помнил ты день исхода своего из Египта, потому что там страдали они, как сказано, и возопили сыны Израиля от работы». Из сказанного поймем то, что мы спросили, что такое в работе, что человек должен сказать благословение в том месте, где для него произошло чудо. Дело в том, что когда человек начинает идти путем отдачи, он попадает в состояние подъемов и падений. Подъем Это когда человек, после того, как находился под властью желания получать, и был порабощен, чтобы удовлетворять все свои желания, и человек хотел преодолеть это и не слушать его голоса, но желание получать было сильнее его, и человек страдал от того, что был далек от Творца. А после этого он получает пробуждение свыше и снова начинает ощущать небольшой подъем в святости. И человек тогда хочет отменить себя перед Творцом, как свеча перед факелом. И тогда он наслаждается от состояния подъема. Однако человек не готов вынести из состояния подъема продвижение в работе, поскольку он не ценит приближение, которое он получил сейчас от Творца, поскольку у него нет келим. То есть во время подъема он уже забыл, что у него когда-то было падение. То есть несмотря на то, что он чувствует, что он сейчас близок к Творцу, и он ценит это, но он сразу же на месте забывает об этом. И в любом случае у него нет кли, то есть хисарона, чтобы он мог оценить, как сказано, превосходство света из тьмы. Поэтому у него нет продвижения, как должно быть через подъем. Поэтому во время подъема он должен вспомнить и сказать, что в том месте, где у него сейчас подъем, у него было падение, и Творец вызволил его и поднял его со дна и спас его от смерти, которая называется отдаление от Творца. И он удостоился в некоторой степени приблизиться к Творцу. И это называется прилепиться в какой-то степени к источнику жизни. И за это человек должен возблагодарить Творца, что благодаря тому, что он входит сейчас в состояние страданий, и сейчас у него, слава Богу, хорошее настроение, и он наслаждается, потому что Творец приблизил его, потому что он обрел новый келим хисарона, который он может наполнить в состоянии подъема, в котором находится сейчас. Получается, что он притягивает свет радости в новый келим, который достиг сейчас благодаря тому, что увидел чудо, которое произошло с ним, что Творец вызволил его. Поэтому, когда он смотрит на эти страдания, это как будто он сейчас принимает эти страдания, ощущает их, и сейчас наполняет их наслаждением. Получается, что благодаря тому, что он представляет себе состояние падения, это дает ему, что полученный им сейчас подъем будет распространяться в новый келим. Согласно правилу, нет света без кли. Поэтому во время подъема, когда он начинает думать о состоянии падения, которое у него было, страдания от падения превращаются в келим, в которых может распространиться свет во время подъема.
Все слышат, что именно келим падения дают нам почувствовать свет на подъеме. И насколько мы наслаждаемся подъемом, мы этим готовим себя к тому, чтобы быть все больше и больше чувствительными к падениям. И хорошо, что становимся чувствительными. Только если мы не боимся страдать в них, как я вот сейчас это слышал, то надо поменять суть, наше отношение к падению, и чтобы оно не ощущалось как на нашей шкуре, но чтобы ощущалось как отрыв от отдачи, отсоединение, перевести это на следующую ступень, на иную ступень, в новый диагноз, более высокий, не касающийся собственного тела, а сознания. С уровня животного на уровень говорящий. И это возможно. И тогда я не буду чувствовать падение, так как я сейчас чувствую, что все тело болит у меня. И находится в страхе, в дрожи, во тьме, в такой слабости. Да, я запутан. Это правильно. Да, я не четко мыслю. Я нахожусь в каком-то таком... Но это не то, что я страдаю физически. Физически, действительно, это... Ощущение, это не ощущение, это... Ну как это, не демонстрация, не демонстрейшн, как это сказать? Ну да, да. Ну то есть это знак того, что я все еще нахожусь в падениях и в духовных не на правильной ступени, не в правильном отношении. Правильное отношение, когда я в падении чувствую отрыв, это страдание, то есть это страдание от отрыва от других. А на подъеме я чувствую радость, соединение с другими, потому что в этом я подобен Творцу и продвигаюсь, чтобы дать ему эту радость, кли для раскрытия. А кли для раскрытия вообще не принадлежит мне. Я не хочу, чтобы оно принадлежало мне. Я хочу, чтобы оно было снаружи от меня. Я ему просто это подаю, и все. И пусть даже не знает, что это я ему это подаю. Вот так вот. Это насколько вот это, чтобы любовь была бы любовью, оторванной от эго. Так вот, ну, понятно, да? Вот то, что он говорит. Страдания, падения рассматриваются как келим, в который могут распространиться свет подъема. И тот самый свет не меняется. Мы находимся в нем, и сейчас мы находимся в мире бесконечности. Все зависит от наших келим. Только я меняюсь. И только. И когда я изменяюсь, я вдруг вижу, нет товарищей, нет тут мира, ничего тут нет. Все, все в итоге одно кли и свет в нем. Дальше.
И это подобно тому, что сказано выше по поводу изгнания и освобождения. То есть, согласно мере страданий, ощущаемых в изгнании, человек может наслаждаться от освобождения. То есть, изгнание — это келим для освобождения. То есть, освобождение, избавление не может наполнять больше, чем согласно тем келим, которые есть у человека от изгнания. И это в работе, когда человек представляет себе состояние падения, это называется, как сказали мудрецы, что человек должен совершить благословение, благословен Творец, сотворивший чудо мне в этом месте.
До сих пор? Ну, хорошо. Ну, хорошо. Но есть у нас еще 8 минут. Ага. Это что, привет от Машиаха?
Так говорят, говорят, Ниссан, это сейчас Машиах. Действительно есть устремление в народе Израиля.
А ты видел народ Израиля, да? Нашел их так устремленных.
Так говорят, не знаю, обычаи, но что-то это сдвигает. Отдающие келим.
По-видимому, скоро мы сейчас будем бюджет делить. Ну-ну.
Отдающие келим. Они не отменяются, как получающие. Весь процесс, который здесь описан, есть склонность думать, что то, что происходит у нас с желанием получать, кли наполняется и отменяется из-за этого, желание отменяется. Как это происходит в отдаче? Ведь в отдаче это в отраженном свете келим, это не... Они не должны отменяться, никогда не наполняются.
Что значит отменяются?
Наполняются келим. Отдающие келим когда-нибудь наполняются? Почему? Ну, есть какое-то падение в тот момент, когда у тебя есть отдающий келим, ты приходишь к отдающему.
Нет падения. Поднимают святости, не опускают святости. Только есть добавка кли. И всегда ощущают эту добавку. Ты вчера купил, ну, скажем, холодильник, а сегодня ты хочешь машину, послезавтра ты захочешь частный самолет. И так вот это. А то, что у тебя было раньше, вообще уже не считается. но это остается. Именно как раз только добавляешь в отдающих келим, нет, нет исчезновения.
Так болезненный рост, есть тут страдания в решении кли?
Нет. Нет. В духовных подъемах подъем в кли и получение в свете — это то же самое. Нет в этом никакого... Ну, есть отличие в работе, но человек стремится всегда к действию, когда он расширяет свое кли.
Где страдания?
Нет страданий.
Что он рассказывает нам тут?
Он рассказывает о времени изгнания. А ты говоришь духовное. А, извини, я не понял. Духовное — это уже когда ты работаешь с экранами и светами. А ты говоришь о времени подготовки. О, Египет — это время подготовки. Когда еще не получаем в действии света, экраны, решимот, когда человек начинает с этим работать. Ну, здесь это действительно это страдание. Но страдание от чего? Если было бы страдание от того, что не хватает мне, не хватает и не хватает. Это не Египет. Это не Египет. И это не народ Израиля. Понимаешь? Народ Израиля, который находится в Египте, это называется келим, которые стремятся быть в отдаче и находятся в огромном страдании от того, что правит ими свойство получения, которое называется фараоном.
Тут описывается отдача и света, и...
Ну, спрашивай быстро только то, что ты хочешь.
В Египте там есть что-то, кроме нечистых обия в Египте?
Я не знаю, что такое обия нечистые там. Ну, что? В Египте называется, что он находится в стремлении к объединению и не может этого добиться. Поэтому он называет это изгнанием.
У него нет отдачи там вообще. Пока он не вышел из Египта, нет отдачи?
Нет. Нету. А иначе... А что такое отдача? Отдача — это раскрытие Творца в Египте. Он не может раскрыться только для одной точки. Моше, который в человеке, который тянет его, направляет его.
Где чудо, которое он благословляет, только при выходе, только при исходе из Египта? А что казни он не благословляет, их там чудеса?
Если ты находишься в Египте, ты не можешь благословлять за удары. Ты иначе находишься уже в святости. Ты понимаешь? Как можно благословлять за удары, если я нахожусь в изгнании?
Осознание чуда — это избавление? Или святость, или переход к святости?
Раскрытие свойства отдачи и любви, способность соединиться у человека, который стремится к этому, называется раскрытие, освобождение.
С позволения Рава, с позволения товарища, я скажу, что сделал мне чудо на этом месте. Так я работал со всеми группами, которые служили Творцу. Тут я нашел группу, которая служит Творцу.
А, ну так ты готов к Песаху.
Большое спасибо.
Ну хорошо, мы переходим к Зору, по-видимому.
Перейдем к следующей части урока.